Мы помним, с чего началось наше служение сегодня. Апостол Иаков нам говорил, что с великой радостью, братья, принимаете, когда упадаете в различные искушения. Это, наверное, то, чему надо нам учиться всю жизнь. Мы со страхом упадаем. Второй брат нам об этом говорил. Когда в какое-то искушение мы упадаем, страх приходит в душу. Отчаяние, уныние, вот такие ступени, уныние, разочарование и отчаяние. И я с ужасом слышу, когда некоторые христиане здесь, уже с нашего славянского сообщества, заканчивают жизнь самоубийством. Вы, наверное, слышали. Это печально. Почему? Наверное, вот впал такой страх человек и не нашел выхода из этой ситуации. Что ты потерял, человек? Самое важное в жизни потерял связь с Богом. Где-то эта связь была гораздо раньше утеряна, что человек впал в такое состояние. Когда у нас проходило молодежное общение, такой круглый стол, то вы знаете, к моему удивлению, было несколько записок о депрессии, о стрессах и о самоубийстве. Эта молодежь собралась и задают вопросы такие. У них мысль просто приходит, посещают. Я не знаю, чем эта мысль вызвана, но в нашу пору не возникали эти вопросы. Я думаю, чем мы заняты? Может, мы уже не знаем, чем нам заниматься, или бездельем каким-то заняты, или только сами собой, своими нуждами заняты, зациклены на себе. И вот кроме своего какого-то горя, которое на уровне другого горя может выглядеть как горошина, нам кажется, свет не милый. Мое горе – это самое большое горе. И моя беда – это самая большая беда. И никому в жизни так не досталось, как мне. Я сегодня еду на собрание. Дай, Гриша, это у него забрал. Нет, письмо мне дали. Еду на собрание, мне перед собранием привезли письмо. Одна наша верующая сестра где-то в Крыму, она свою семью воспитала. И сейчас у ней на содержании 8 детей и малолетних. И вот, говорит, последний раз, когда 4 года, муж ее умер 4 года назад, и как раз 4 года назад привели 2 детей еще, значит, и один мальчик без рук, фотография этого мальчика, одна, вот так одна рука, а другой почти по плечу. И вот ему, мальчику этому 10 лет, по-моему, или 14. Вот такого возраста ей привели, вот он знает, что она добрая женщина, что в ней вот так сердце милосердное. И вот она, 4 года он уже живет. Вы можете представить, как он одевается, как он кушает. И этот мальчик в конце письмо ногой дописал, поблагодарил за помощь, которую ему могут оказать. Я думаю, этой женщины не до депрессии и не до стрессов, и не до страхов, которые мы с вами испытываем иногда, живя в полном достатке. Чаще всего это приходит просто нам от безделья, когда мы не знаем, чем нам заняться. А если добрым делом и милосердием заняты, состраданием к ближним и чужую нужду и беду видит больше человека, не за себе, на себе зацикливается, то тут не до страхов будет. И не до всех этих переживаний. Пусть Господь благословит и сделает наши сердца широкими и милосердными, чтобы мы видели горе ближних наших. Тогда мы свое горе не так ощущаем. Когда мы жили там в России, я говорил, когда человек в каких-то переживаниях находится, я говорю, поехали-ка в дом престарелых. Кто был в наших домах престарелых, тот знает, что это такое. Там только дверь открываешь, тебе уже одним воздухом с ног сшибает, отбрасывает назад, и ты не живешь желания больше заходить. Но надо зайти, и когда посмотришь на это горе людское, или дом инвалидов, детей, то ваше горе становится, как в песне поем, с тобою горе, как не горе, с тобой печаль и не урон. И не такими глазами совсем мы начинаем смотреть на свое горе, которое нас постигает. Как тоже песня вспоминается, слова там есть. чтобы на далеком севере вкус позабывший хлеба мог о Христе рассказывать, песни мог петь про небо. Когда человек вкус хлеба позабыл, а мог людям о Христе рассказывать и про небо песни петь. Вот что дает Господь, когда наполняет сердце человеческое. Дай Бог, чтобы мы были твердыми христианами. Вчера прочитал тоже вырезку в статье в одной. Один брат пишет, говорит, здесь американец нашей эмиграции. Говорит, я подумал, а что будет с нашей верой? Вот мы сидим сейчас, человек тут 800, может быть, в собрании или 700. Что будет с нашей верой, если у нас забрать молитвенные дома, хора, которые мы славим, оркестры и проповедников? Вот каждый здесь сидящий, тут каждый верующий. Мы приходим вот в общении таком, на хорошо, радостно, мы друг друга поддерживаем. Что будет с нашей верой, если вот это у нас все забрать? Что с нее останется? А такие времена были в христианстве. Наши родители через это проходили, и деды наши через это проходили. Поэтому пусть благословит Бог нас, чтобы у нас твердая, нелицемерная вера, которая стояла на твердом основании и непоколебимая, как мы слышали в четверг, да соделает нас непоколебимыми во Христе Иисусе. Евангелие Луки, 17 глава. Тридцать второй стих. Всего три слова. Вспоминайте жену Лотову. Всего три слова, которые оставлены на страницах Священного Писания. Это сам Господь Иисус сказал людям, слушающим Его. Там были фарисеи, потом ученики задавали Ему вопросы. Вот Он говорит, вспоминайте жену Лотову. Еще в Библии много чего написано, что надо вспоминать. Я как-то об этом говорил. Написано Израилю, помни весь путь, которым вел тебя Господь по пустыне 40 лет. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего. Помни Создателя твоего в дни юности, пишет Екклесиаст. И помни Господа Иисуса Христа, пишет апостол, от семени Давидова, воскресшего из мертвых. «Сие творите у мое воспоминание», — сказал Иисус Христос, когда заповедал вечерю нам творить. И ангелу Ефесской церкви тоже кое-что сказал. Ему надо вспомнить из Откровения, помните? А здесь вспоминайте жену Лотову. Ни одну жену не надо вспоминать, не написано, что надо ее вспоминать. А вот жену Лотову надо вспоминать. Чем же она такая примечательна, что ее надо вспоминать? Ее имя даже не написано, я не нашел. Может, вы нашли в Библии, а я не нашел имени ее в Библии. Но о ней сказано, что ее надо вспоминать. То есть какой-то образ, какой-то пример, то ли положительный, то ли отрицательный, он оставлен для нас. То ли нам подражать этому, то ли нам избегать этого. Вспоминайте жену Лотову. Лотову вы знаете, он племянник Авраама, жил когда-то вместе с Авраамом, потом большие стада их стали, начали пастухи там ссориться. Авраам говорит, давай, Лот, мирно жить. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. И Авраам вот взглянул Иорданскую долину, она ему понравилась, что там она орошалась, как сад Божий. И он избрал это, наверное, налево, я так думаю. Ну, а Авраам пошел направо. Ну, и поселился он в этой Иорданской долине, все вроде благополучно, скот пасется хорошо, раскинув шатры свои до Содома, и потом уже он оказался и в Содоме. Сначала в шатрах, а потом и дом у него оказался, и сидел он у ворот города. Этот праведник, его все равно Бог праведником называет, и я не советую его критиковать, когда слишком занимаются критикой тех людей, которые названы в Библии праведниками, я это не поддерживаю. Он написан праведник. Он мучился ежедневно в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Я не знаю, мучилась ли его жена, об этом не написано в Библии, но что он мучился, написано. И вот он встретил двух путников, которые шли, и сердце его загорелось. Вы знаете, как всегда бывает, встретишь брата где-то, когда не встречаешься долго с верующими, и сердце подсказывает, что это брат твой. Что-то было общее у Лота с этими путниками. Он говорит: «Государь, зайдите ко мне». И угощать их начал. Опять написано, что он угощал. Ничего не написано, что жена угощала. Может быть, она помогала там, не знаю. Сверх написанного думать не хочу. Но что написано, то написано, что он угощал этих путников. И жил он среди людей неистово развратных. Весь город собрался к ночи у дома Лота и стучат в ворота: «Выдай нам этих людей». Лот и так их упрашивал. А эти путники были непростые, это были ангелы Божии, которые пришли посмотреть, точно ли так, что вопль к Богу отходит от этих городов, идет. И когда они увидели, эти ангелы, вот эту толпу неистово развратную, они говорят: «Лот, собирайся скорей». Они поразили их слепотою. «Лот, собирайся скорее, пошли с этого города. Бери твоих своих родственников, зятей, детей, забирай». Лот стал зятям, говорит, город разрушен будет. Они посмеялись, им показалось, что он шутит. Но дочери пошли, написано, и как он медлил, а он все не знал, или что взять с собою, вынести с этого города разрушение. Ангелы взяли его за руку и вывели. Говорит: «Вот гора». Написано так, я прочитаю это конкретно. Это Бытие, 12 стих прочитаю. «Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места». 17 стих. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот такие слова сказали ему ангелы. Я хочу обратить внимание всем братьям, сидящим в собрании, братьям и отцам. Смотрите, что Господь говорит. «Кто у тебя есть, кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из места сего. Мы живем, как пилигрима, сказано, в городе разрушения. И на нас лежит ответственность за наших детей, мы слышали, вывести их из этого города разрушения. Выводи скорей. На нас эта ответственность лежит, братья. Выводить с этого города разрушения своими словами, своими молитвами, своими наставлениями, своей заботой о семьях наших, о детях наших». И вот эти слова всем, которые приняли крещение и которые давно уже приняли крещение: «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот такое, не то что наставление, такое повеление ангелы ему сказали. Он говорит: «Да я вот в этот город пойду, который поближе». Господь говорит: «Ну ладно, иди хоть в этот город, но спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И пошли они в этот город. Удивительная история. Я возвращаюсь к нашему тексту, который говорит: «Вспоминайте жену Лотову». Я думаю, жена была свидетелем всех этих событий. И шла. Вместе с Лотом пошла в этот город Сигор. Идут на эту гору, восходят. Бог говорит: «Не обращайся, пока нога твоя вступит в город, тогда Господь изольет свой гнев на этот город». И они идут. И тут и она идет. Знаете, какая печальная история. До самого Сигора дошла. Лот уже вошел. Она взяла и повернулась. В чем вспоминать ее? Вышла с Содома, а сердце осталось в Содоме. К городу безопасности уже подошла. а сердце оставалось в Содоме. Можно ходить в собрания, слушать проповеди, слушать все наставления и беседы. Можно сегодня, сейчас сидеть здесь на лавочке, а сердце мое может за тысячи километров где-то находиться. Так или нет? И там, где мое сердце находится, мое сердце обязательно повернет меня туда. Рано или поздно, но оно повернет меня туда. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, Писание говорит, то имели бы время и возвратиться. Обязательно найдется время возвратиться. Может, мы точно так, как с евреями. Евреи вышли из Египта. 40 дней ему всего надо было ходить по пустыне. 40 дней. Они за 40 дней этот путь могли преодолеть. Но год за день получил этот народ за то, что сердце их оставалось в Египте. И они, вы помните, что стало с женой Лотовой? Соляным столбом она стала. Она взглянула назад и стала соляным столбом, как памятник. Так вот эти евреи, которые пали в пустыне и похоронили их там, это тоже своего рода соляной столб, если все кости в кучу собрать. Соляной столб, это была вот эта куча или памятник того их неверия, того, той привязанности сердечной к Египту или к Содому. Мы все в Церковь Божью ходим. Все покаялись перед Ним в основном. Все служим Господу. Где сердце наше? Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вспоминайте жену Лотову. Знаете, сколько таких взглядов, которые оказались роковыми в истории человечества. Помните, Ева взглянула? Вы спите или нет? Не, бодрствуйте. Ева взглянула, и этот взгляд оказался роковым. Она проходила мимо этого дерева многократно, но пока ей лукавый не сказал, говорит, посмотри. И она взглянула, и этот взгляд роковым. Этого взгляда и до нас с вами хватило. Одного взгляда. Ева взглянула. Помните, Давид однажды тоже взглянул. Ох, как бы он хотел, чтобы этого момента в жизни не было. Сколько страдал он и дети его за то, что он однажды взглянул тоже. Остановил свой взор на том, на чем не надо было смотреть. Повернулся туда, куда совсем не надо было поворачиваться. Сколько таких примеров, когда дети Божьи оглядывались. Когда-то этот самый Лот взглянул на окрестность Иорданскую. Я думаю, когда прошли вот все эти годы, и он осматривал и вспоминал свое расхождение с Авраамом, он подумал, зачем я выбрал эту долину Иорданскую? Сколько горя она принесла. Да, скот мой был сыт, может быть, материальный достаток имел, но сколько горя принесла эта долина Иорданская и Содом, в котором я оказался. Может быть, если второй раз пришлось делать выбор, он никогда бы этого выбора не сделал. Но на тот момент взглянул, ему понравилось это. Когда-то Гиезий взглянул, помните, когда Нейман уезжал с мешками серебра, и он взглянул на это серебро, ему так это жалко стало, и побежал. Если бы этого Гиезия вы спросили через несколько лет, прокаженного, Гиезий, как ты жалеешь об этом поступке? Он бы вам сказал, я не знаю, что бы я отдал, чтобы этого не было. Помните, еще один человек взглянул. Когда-то народ Божий воевал с Иерихоном, и Бог сказал, истребите все в Иерихоне, не оставьте ничего, и не берите оттуда ничего, ничего вам не надо. Стены рухнули под силой Божьей, когда вострубил народ Божий. Город был уничтожен. Но вот отказался один человек, смотрит, вокруг никого нет. Смотрит, слиток золота, которого хватит ему и детям его, и внукам его, может быть, на всю жизнь. И синарская одежда. Он взглянул, и это так ему полюбилось. Все это он завернул, понес, под шатер спрятал, приходит. Ну все как обычно, все нормально идет. И шло-шло, пока они с Гаем не начали воевать и терпят поражение. И Господь говорит: заклятая в Израиле. Вы помните, чем это кончилось? Если бы мы были современники Иисуса Навина, мы бы пришли, и недалеко от города Гая мы увидели бы большую кучу камней. Это тоже соляной столб своего рода. И мы бы спросили: а что это такое? А нам бы современники сказали: да, был такой человек, когда он однажды взглянул вот на это золото, оно ему полюбилось. Так он и сказал. Говорит: мне это полюбилось. И чем это кончилось? Вспоминайте жену Лотову, чем это кончилось для нее. Так говорит Господь. А вспомните вашу жизнь, мою жизнь. Каждый сидящий здесь, молодой или пожилой, вы можете вспомнить тот момент, когда вы куда-то взглянули. И как бы вы хотели в жизни своей вырвать этот кадр из вашей жизни, уничтожить его, чтобы его не было в жизни вашей, чтобы вы никогда больше туда бы не смотрели. Но это было. Сколько горя перенесли вы за это? Сколько вы за это страдали? Сколько переживаний и скорбей хватило вам, может быть, и детям вашим? Я знаю такие семьи, что он тоже взглянул. У него 10 детей, и почти каждому хватило от этого взгляда. Были у нас такие моменты, но еще милость Божья, что мы столбами соляными не стали. Поэтому Христос и говорит нам, говорит: жену Лотову вспоминайте. Говорит: умный на чужих ошибках учится, а глупый на своих. Но есть ошибки, которые можно исправить как-то, но есть роковые ошибки, которых никак нельзя исправить. Помните, Исау взглянул на чечевичную похлебку, а ему так есть хотелось на тот момент. Ему ничего не дорого было, ни первородства, ничего, ни благословения. Он наелся похлебки на тот момент, и все. Слава Богу, жажду свою утолил. А потом, как он просил со слезами отца, написано: и не мог переменить мыслей отца. Я читал, книжечка есть такая небольшая, Вильгельм Пуш пишет, немец один, пастор немецкий. Он говорит: у нас покаялась одна девушка, которая вела очень безнравственный образ жизни. Пришла в собрание, они проповедовали, беседовали с ней, она покаялась, обратилась к Богу. В ней радость светилась, какое-то счастье. Ей негде было жить, они там приютили ее в семье. И она жила некоторое время среди них. Я радовался, что в ней новая жизнь появилась. Но однажды, говорит, я был так омрачен. Я прихожу домой. Ее нету. И лежит записка. А в записке короткое предложение: а я возвращаюсь к свиньям. Оказывается, и от города Сигора можно подойти к самым воротам города безопасности и назад вернуться и остаться соляным столбом. А я возвращаюсь к свиньям. Знаете, тоже читал в журнале недавно историю наших эмигрантов. Сейчас вот эмигрируем мы, оттуда эмигрируют. С Украины молодая семья, жили, двое деток у них. Он работал, ездил там, где придется, зарабатывал. И вот решили они, трудная жизнь сейчас там, решили они эмигрировать. Достали какие-то визы во Францию, приехали во Францию, там ждут статуса какого-то беженца, чтобы их легализовали, и все. Во Франции мы, говорит, начали ходить, французскую церковь. И моя, говорит, жена скромная доселе, которая посещала, чисто наши традиционные украинские или российские церкви в провинциальных местах, сохраняли скромность. Моя жена, там все в брюках ходят, и жена моя брюки одела, там все разукрашиваются. И жена моя стала разукрашиваться. Ну, мне, говорит, сначала вроде помолодела, это как-то и нравилось. Но, говорит, вот мы ждали, жили там в этом общежитии, ждали статус, какой нам дадут. Что вы думаете, пришло письмо, и статуса нам никакого не дают, и мы должны быть депортированы обратно на Украину. И тут началось. Жена пришла, вот такое отчаяние, говорит, что это за Бог? Почему мы молились Богу, а Бог, значит, нам не ответил? И все, в ней в душе оборвалось. Он, значит, переживает так и так. Ну и однажды она любыми судьбами решила остаться там, во Франции. Я, говорит, ее еду со школы встречать. Смотрю, она с каким-то молодым человеком. Я подошел, я в ужасе был. Я тронул ее за плечо, говорю, что ты? Она говорит, а что? Мне надо, говорит, паспорт добиться, чтобы паспорт дали. Я говорю, ты что, совсем домой пришла? Я вижу, говорит, жена совсем моя не та. Она говорит, а ты как хочешь, а я должна паспорт добиться, чтобы назад меня не депортировали. Значит, найти какого-то француза, с ним сойтись и как-то добиться. Я и так ей, она... Он в таком отчаянии начинает эти таблетки снотворные глотать. А она говорит, ну глотай. Пока он в больницу не попал. Вы знаете, написано в Библии, смотрите, чтобы сердца ваши не ожесточились, обольстившись грехом. Сердце ожесточается. Я ей говорю, у тебя ж дети, у тебя то, другое. А ей надо паспорт заработать, и все. Вспоминайте жилу Лотову. Вы знаете, соляным столбом стало. Как каменный человек. Я ей говорю, да я за тебя буду поститься и молиться, проходит время. Она такой образ начала жизни своей вести. А она хохочет над этим. А мне, говорит, еще страшнее становится от этого. Человек теряет всякие чувства по отношению к детям, ко всему. Вспоминайте жену Лотову, чтобы нам не ожесточились наши сердца, живя здесь, обольстившись грехов. Кому мы подражаем? С кого мы берем пример? Или с содомлян? Или мы народ Божий? Вы знаете, иногда, когда я попадаю на свадьбу христианскую, так называемую, мне кажется, что все, что вот здесь проповедует пастырь, говорит на свадьбе, то вот там за стенкой все выколачивается. Там начинается совершенно другая картина, другое общество пестрое начинается, разрисованное, разукрашенное, демонстрация каких-то собственных достоинств, может быть, или наоборот, духовной нищеты. Вспоминайте жену Лотову, камнем стала. Если еще сердца наши совсем не окаменели, если есть какие-то добрые чувства, не все у нас еще потеряно, братья и сестры. Не оставил нас еще Господь. Любит нас, спасает нас. И Он говорит нам для того, чтобы мы вспоминали, чтобы сердце не привязывалось к этому земному, ни к этим похотям, ни к этому богатству, которое мы можем иметь. Другой пример расскажу. Березов описывает про одного молодого человека, который 15 лет уехал в Америку, это еще до войны. Приехал сюда, он в Америку, в Нью-Йорк, 15-летним мальчиком. И вот он, куда? Ну, добавил себе 2 года, чтобы на работу приняли. 17, сказал. Его заставили кирпичи носить. Когда первый раз он, говорит, носилки поднял, то он не выдержал, кирпичи эти посыпались у него. Ну, и ему пришлось работать. Он вспоминает свою деревню, откуда он уезжал, с Белоруссии. Как он там наблюдал восходы и заходы, как наблюдал за грачами, когда они прилетали, и плачет. А там уже иммигранты наши славяне, говорят, а плачешь? Ну, плачь, говорит, мы все плакали. А потом, говорит, мы стали другими. Сейчас нас, говорит, слезы палкой не выбьешь с нас. Другими стали. И вот этот юноша его... Там на Бруклин, говорит, ты съезди, там, может быть, что-то душу свою веселишь. И он шел по дорожке, смотрит среди листьев,
доллар нашел. Поднял это зеленый. Так он обрадовался. Тогда за рабочий день 2 доллара платили. Это полдня работы. Я, говорит, за полдня таскаю кирпичи. И этот доллар стал роковым в его жизни. Этот доллар изменил всю его жизнь. И он впоследствии, образ жизни его стал такой. Оказывается, можно легче, если что-то находить, оставленное или утерянное, то легче можно жить, кирпичи эти не таскать. И вот он ходил и все время смотрел в землю, что можно найти. Что там блестит или что попадется, цент или квотер. Смотрит, на лавочках находил, иногда люди забывали там зонтик, шляпу или еще. Он стал эти вещи собирать, потом на базар вывозить, продавать. И понял, что легче можно деньги зарабатывать. Когда он нашел однажды 5 долларов, то и у него совсем фигура вот так согнулась. Он стал внимательней смотреть на землю, потому что можно, оказывается, найти. И годы шли, и он находил, собирал все это. Потом ему сказали, там вот вещи выставляют ненужные. Он туда кинулся, находит эти вещи, ремонтирует, открыл своего, стал крутиться. Гудвил своего рода открыл, стал у него оборот, купил он апартмент четырехквартирный, уже мастерскую внизу открыл, дело идет. Но это проходили годы. И когда война кончилась, а он, знаете, что приехал в Америку? У нас, говорит, изба скособочилась. Так вот, была возможность поехать в Америку, так вот, денежек подзаработать, чтобы избу подремонтировать. А ему там эти иммигранты говорят, старые, говорят, смотри, чтобы ты тут не скособочился. Ну и скособочился он. Узнает, что мать там, отца убили на войне, а мать с сестрами в нищете живет. А он уже смотрит, говорит, пусть они там не бездельничают. Тут все трудом добывается. Пусть они там тоже не бездельничают. Это матери с сестрам. Сердце другое становится. Ожесточается, каменным становится. Он уже был молодой человек, он был стройный, красивый. На него девчата внимание обращали. И вот он с какой-то шел, прогуливался по улице. И вдруг он заметил, что что-то блестит впереди. Он ее оставляет и быстрым шагом... Значит, монета какая-то лежит. Она посмотрела на это, ну и оставила его в покое. Одна, другая с ним вот так познакомилась и бросили его. Ну что вы думаете? Скопил он имение, так он состарился, полысел, ничего внимания он уже не привлекал. Один, как соляной столб. Имел уже 100 тысяч на счету, имел он апартменты. Жизнь подходит к концу, бедный человек. Кому все это достанется? Короче, досталось все это государству. Америке отошло. Вспоминайте жену Лотову. Где сердце наше? Я хочу напомнить слова, которые сказал ангел, которые сказал Господь ангелу Ефесской церкви. Он говорит, вспомни. Жену Лотову надо вспоминать, еще надо кое-что вспомнить. Вспомни, откуда ты не спал. Может, мы тоже не спали откуда-то. Вы вспомните свои прежние дни. Вспомните, как мы служили Господу и любили Его. Вспомните, как дорого была эта книга. Вспомните свои молитвы, которыми вы молились Господу. Все вспомните. Хорошо вспомните. Ангел говорит, ты первую любовь оставил. Ты вспомни, откуда ты не спал. Покайся. Покайся, пока соляным столбом не стал. Пока не стал вот этим бесчувственным совершенно. И твори прежние дела. Я знал такого человека, и сейчас он живой, этот человек, который в церкви был, Богу служил. Я с ним встретился, начинаю ему рассказывать, вспоминать наши, что мы вместе Господу служили, что-то на память ему приводить. Он говорит, Сергей, вот ты это говоришь мне, а это мне, говорит, совершенно безразлично. Знаете, столб соляной. Ничего не воспринимает. Мне стало жалко-жалко его. Одно дело, когда человек от Господа отворачивается, а А другое дело, когда Бог отворачивается, человек становится камнем. И сердце его закрыто на 7 запоров. И никакими стуками туда никто не может застучаться. Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Вспоминайте жену Лотову. Аминь.